эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Велиси 9, в Сухуми-Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе опасный прецедент. Оппозиция сместила главу Сакрыбула в городе Горе. Заседание рабочей группы по разработке дополнительного соглашения в Цхинвали закончилось физическим противостоянием. Как получить паспорт и вид на жительство в самопровозглашенной республике Абхазия? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В новостях США приветствовали инициативу «Эр-Рияда» по сухопутным силам в Сирии. Джулиан Эссанж назвал решение экспертов ООН значительной победой. Патриарх Кирилл и Папа Франциск проведут встречу на Кубе. Министр обороны США Эш Картер приветствовал предложение Саудовской Аравии об участии этой страны в наземной операции в Сирии в рамках усилий, возглавляемой американцами международной коалиции против боевиков группировки «Исламское государство». По словам Картера, рост активности других стран поможет Вашингтону ускорить реализацию задач в противостоянии с ИГ. Глава Пентагона отметил, что обсудит предложение Эр-Рияда саудовским министром на будущей неделе в Брюсселе. В четверг представитель командования Саудовской Аравии Ахмед Ассири заявил, что Эр-Рияд готов направить сухопутные силы в Сирию, если инициатива получит поддержку лидеров других стран-участниц международной коалиции против ИГ на предстоящей встрече в Брюсселе. Саудовская Аравия участвует в нанесении авиаударов по позициям боевиков с сентября 2014 года, но теперь может предоставить и свои наземные силы, подчеркнул Ассири. О инициативе стало известно вскоре после того, как Россия заявила, что у Москвы есть серьезные основания подозревать Турцию в подготовке военного вторжения в Сирию. Руководство НАТО полагает, что российские авиаудары в Сирии подрывают организованные при посредничестве ООН переговоры по урегулированию многолетнего конфликта в этой стране. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг журналистам по прибытии в Амстердам на встречу министров обороны государств ЕС. Ранее на этой неделе было объявлено о приостановке мирных переговоров по Сирии в Женеве, в то время как сирийские правительственные силы при поддержке российских авиаударов начали новое наступление на позиции повстанцев в городе Алеппо на севере страны.
Эхо Кавказа. Новости.
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж назвал значительной победой решение рабочей группы ООН по его жалобе на незаконное задержание. Отвечая на вопросы журналистов по видеосвязи из посольства Эквадора в Лондоне, основатель Wikileaks заявил, что признание необоснованности его задержания теперь предмет установленной нормы права. Как отметил Ассанж, Великобритания и Швеция не могут обжаловать выводы экспертов ООН, в то время как британские власти уже заявили, что не считают вынесенное решение обязательным к исполнению. О решении экспертов международной организации было официально объявлено в пятницу. Они постановили, что Ассанжа надо отпустить и выплатить ему компенсацию. Рабочая группа ООН по незаконному содержанию под стражей полагает, что различные формы ограничения свободы, с которыми столкнулся Джулиан Ассанж, является безосновательным задержанием, говорится в заявлении группы. Ассанж, из традиции которого по обвинению в сексуальных преступлениях требует Швеция, укрывается в посольстве в Лондоне с 2012 года. Он отвергает обвинения, связывая их с публикацией им тысяч депеш американских дипломатов, содержащих секретную информацию. На Кубе 12 февраля пройдет встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском, сообщили в пятницу в Русской Православной Церкви и в Ватикане. Как заявил журналистам в Москве, глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илларион, центральной темой предстоящих переговоров будут гонения на христиан. Эта встреча станет первой в истории и ознаменует важный этап в отношении между двумя церквями, отметил митрополит. По его же словам, встреча патриарха и понтифика будет включать личную беседу в международном аэропорту в Гаване и завершится подписанием совместной декларации. Численность боевиков террористической группировки «Исламское государство», воюющих в Сирии и Ираке, сократилась в последнее время с 31 тысячи до 25 тысяч человек. Таковы выводы американской разведки, обнародованные в четверг пресс-секретарем Белого дома Джорджем Эрнестом. Уменьшение числа джихадистов, находящихся в Сирии, примерно на 20%, объясняется боевыми потерями в их рядах и дезертирством. Согласно докладу разведсообщества, эти данные свидетельствуют о том, что действия возглавляемой США коалиции, включая сухопутные операции, приносят результаты. Среди партнеров США Эрнест упомянул подразделения вооруженных сил Ирака, ополчение, сформированное из представителей разных религиозных и этнических групп, и отряды умеренной сирийской оппозиции. За время воздушной операции авиация союзников нанесла по исламистам более 10 тысяч ударов. Следует также отметить, что меры, принимаемые международным сообществом по перехвату потенциальных джихадистов, приводят к уменьшению числа иностранцев, вливающихся в ИГ, добавил пресс-секретарь Белого дома. Исламисты из Северной Африки, которые могли бы потенциально пополнить армию ИГ в Ираке и Сирии, говорится в докладе разведсообщества, откликнулись на призывы руководства группировки и вместо этого отправились воевать в Ливию. Авторы доклада отмечают, что не включили в свои оценки боевиков ИГ, воюющих на юге Азии и в других регионах Ближнего Востока. Администрация Обамы объявила в четверг, что включит в бюджет предложение о введении пошлины на импортную нефть в размере $10 за баррель. Сумма сбора предполагается направить на модернизацию транспортной инфраструктуры и на развитие экологически чистого транспорта, как грузового, так и пассажирского.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Впервые в новейшей истории Грузии оппозиция смогла сместить председателя Сакрыбулу из правящей силы. Произошло это в городе Гори в результате объединения депутатов от разных политических партий. Михаил Саакашвили, бывших министров обороны Ираклия Ласания и Ираклия Укруашвили. Многие наблюдатели расценивают произошедшее как возможность сценария развития на предстоящих осенью парламентских выборах. Подробности в сюжете Дзии Парисишвили.
Результатом истинно демократических процессов назвал Папона Кобаридзе свое отстранение от должности председателя Сакрыбулу города Гори. До сегодняшнего дня такого не происходило ни в одном местном органе самоуправления Грузии. Оппозиция законным путем, не дожидаясь выборов, смогла сместить представителя власти, в данном случае правящей коалиции «Грузинская мечта». Все это произошло благодаря объединению депутатов, бывших мечтателей свободных демократов, партии бывшего министра обороны Ираклия Ласания, нацдвижения Михаила Саакашвили и грузинской партии. Лидером последней является бывший министр обороны Ираклий Укруашвили. Он за 9 лет правления страной Михаилом Саакашвили успел быть его правой рукой, а потом заклятым врагом. С учетом политического прошлого этих партий, отстраненный от должности Папуна Кобаридзе заявил:
при власти нас движения такого бы не случилось. Однако, что скрывается за этой демократией, какая сила собирается прийти во главе местной власти, когда несколько партий объединяются лишь с одной целью – сменить власть и перераспределить должности, это вопрос, на который должно ответить общество. Все это не отражает желание общества, в противном случае я бы сам подал бы в отставку.
Помимо главы Сакрыбулу, сплоченные оппозиционеры сместили с поста и заместителя главы Сакрыбулу, а также председателей 4 комиссий. Депутат от грузинской партии Лери Лапачи заверил общество:
новый председатель Сакрыбулу и все 5 должностных лиц сделают все, чтобы это бездействие закончилось в городе Гори.
Сегодня оппозиционеры не стали выдвигать своих кандидатов на руководящие посты Сакрыбулу, однако заявили, что между собой они уже определились. Предположительно, на пост главы Сакрыбулу будет представлен представитель от грузинской партии Ираклия Укруашвили. Среди оппозиционеров у них больше всех мандатов – 4. Пока альянс оппозиционеров выступает скоординированно. Сегодня впервые за последние 2 месяца они проголосовали за утверждение городского бюджета. Насколько долго сохранится этот альянс, пока никто не берется прогнозировать. демонстрировать. Несмотря на то, что к разношерстным коалициям грузинским наблюдателям не привыкать, более 3 лет страной управляет коалиция грузинской мечты, объединяющая в себе прозападные и пророссийские политические субъекты. Глава Международного центра гражданской культуры Кота Канделаки отмечает, что процессы в Горийском Сакребулу не выходят за рамки закона и демократических процессов.
Естественно, лучше, чтобы от выборов до выборов ситуация и расклад сил в органах самоуправления оставался стабильным. Все это произошло из-за того, что изначально единство грузинской мечты не было прочным. Поэтому лучше, чтобы партии обдуманно составляли предвыборные партийные списки, а после победы заботились о выполнении предвыборных обещаний, чтобы не было таких потрясений.
Кота Канделаки не исключает, что оппозиция Сакребулу попытается также инициировать процесс импичмента мэра Гори. Ранее оппоненты власти не могли набрать необходимых голосов. Однако такое противостояние может нанести серьезный ущерб работе местных органов самоуправления. Рассматривая приход к власти оппозиции в Гори в ключе предстоящих парламентских выборов, многие наблюдатели полагают, что следующий созыв высшего законодательного органа может быть еще более пестрым, и грузинской мечте сложнее будет сохранить большинство и формировать правительство. События в Горе сделали еще более непредсказуемыми как итоги будущих выборов, так и политический процесс вообще. В ходе импичмента на сторону мечтателей стали их заклятые враги – лейбористы и представители партии «Буджанадзе Демократическая Грузия». Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми вице-премьер правительства самопровозглашенной республики Абхазия Шамиль Адзымба, курирующий паспортизацию, рассказал журналистам о том, как идет подготовка к обмену паспортов граждан самопровозглашенной республики, как выдаются виды на жительство тем, кто не является гражданами Абхазии. На пресс-конференции работала и наш корреспондент Елена Заводская.
Вице-премьер абхазского правительства Шамиль Адзымба проинформировал журналистов о том, что 250 тысяч паспортов и 50 тысяч бланков вида на жительство в июле 2015 года были отпечатаны российским госзнаком и доставлены в Абхазию. В настоящее время они находятся здесь под охраной. Специально для Абхазии была написана компьютерная программа и создана электронная система. Это сдвинуло сроки, но оправдано соображениями государственной безопасности. Шамиль Адзымба заверил, что в феврале система будет установлена, а в марте паспортное управление уже приступит к выдаче паспортов. На последнем заседании сессии парламента обсуждался вопрос о переносе выборов в Гайском районе на год из-за неурегулированности вопросов паспортизации и выдачи вида на жительство. За срыв сроков паспортизации 3 депутата обрушились на правительство с уничтожающей критикой. На просьбу прокомментировать этот демарш депутатов Шамиль Адзымба ответил.
Ну, конечно, я бы не спешил делать такие выводы. Тому есть, к сожалению, больше объективных причин. То есть специально никто эту ситуацию не тормозил. Создание этой системы было принято решение в прошлом году. Это внесло определенные серьезные коррективы по срокам. Более того, экономическая ситуация, где расходы денег правительство не могло проплатить вовремя. И спасибо и поставщикам, и госзнаку, что они практически не сделали вид, что не заметили этого. И это терпеливо ожидали, когда мы это смогли. В 2015 году государство взяло на себя обязательства и вот эти вот надбавки на зарплаты за счет своих средств. Вот эти вот суммы денег, они тоже не учтены были в бюджете. И нам пришлось потратить. Это тоже деньги нам никто не подарил.
Недавно принятый закон об иностранных гражданах не гарантирует при получении вида на жительство никаких имущественных прав его обладателям. И жители, в частности Гальского района, после аннулирования паспортов утратили и права на свою недвижимость. На вопрос о том, как эта ситуация будет разрешена, Шамиль Адзымба ответил.
Это очень важный вопрос. Все жители должны иметь документ не просто формально, что я такой-то, такой-то, имя, фамилия, фотокарточка. Но, конечно, документ должен иметь определенные права, тоже давать человеку. По, скажем так, нашей задумке, вид на жительство не дает человеку только пользоваться политическими правами, то есть голосовать. Все остальные права он будет иметь.
Насколько я понимаю, в законе
режима нет. Нет, но подзаконные акты, механизмы и так далее. Поэтому все это мы прекрасно понимаем. Это вопрос не только в компетенции полномочиях правительства, это надо обсуждать с парламентом тоже. Но что это будет делаться и в ближайшее время, это я вас уверяю.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Хенвале обсуждают очередной скандал с участием депутатов и членов правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия. Если раньше обмениваться претензиями по поводу подписания дополнительных соглашений с Россией стороны предпочитали в виртуальном пространстве, то накануне им представилась возможность высказать все, что они думают друг о друге, в лицо. Ирина Келихсаева с подробностями.
Информация о неприятном инциденте, который произошел во время заседания рабочей группы по разработке дополнительного соглашения в оборонной сфере, стала достоянием общественности ближе к вечеру. Все происходящее снимала на камеру пресс-служба правительства. Других журналистов якобы попросили выйти. Из того, что просочилось через закрытые двери зала заседаний правительства. Разговор на повышенных тонах начали депутаты парламентского большинства «Единой Осетии», которые в довольно грубой манере стали обвинять представителей исполнительной власти в затягивании сроков подписания данного соглашения. В ответ посыпались не менее эмоциональные упреки. В комментарии к Кавказскому узлу один из депутатов заявил, что дело чуть не дошло до рукоприкладства. Накануне вечером и сегодня утром партия «Единая Осетия» уже сделала ряд заявлений по этому поводу. Администрация президента на момент написания материала все еще хранит молчание. Югоосетинский эксперт Алан Джусоев, который внимательно следит за процессами вокруг подписания соглашений с Российской Федерацией, говорит, что согласно официальной информации, югоостинская сторона уже направила свой проект соглашения и ждет ответа российской стороны. У него есть свое видение, как он выразился, бадания между представителями двух ветвей власти. Единая Осетия, этот скандал нужен больше для внешнего мира. Он призван доказать Москве, что в Южной Осетии есть протестные настроения, связанные с перспективой вхождения республики в Россию. И Единая Осетия их аккумулирует. А виновна в срыве подписания соглашений исключительно исполнительная власть. Есть и предвыборная подоплека этой активности – привлечь к себе недовольных и сделать партию популярной. По его мнению, партия стала менее популярной, потому что было сделано много публичных обещаний, большинство из которых так и осталось невыполненными. Джусеф предлагает взглянуть на подписание соглашения с точки зрения рядового гражданина.
Люди теряют рабочие места. Никто не хочет, чтобы ликвидировали наше Министерство обороны, потому что очень многое и очень многие в Южной Осетии завязаны на этом Министерстве обороны прямо или косвенно. Так или иначе, это ключевое министерство. Второе и самое главное. Самое главное для общества – это единственное соглашение по границе, которое бы упрощало режим пересечения, причем и для населения, и для товаров между Северной Осетией и Южной Осетией. Вот этого население и общество ждет. Но, к сожалению, вот этот пункт там прописано четко, что все остается так, как есть, вследствие того, что военно-политическая ситуация в регионе поменялась. Так что, в принципе, эти соглашения ничего для рядового человека не меняют. Будут они подписаны быстро или будут они подписаны через год и через два.
Вчерашний скандал на заседании рабочей группы он назвал непристойным. Цитата. «Это не те проблемы, которые должны вбивать клин между двумя ветвями власти. Особо спорных моментов в них нет, поэтому все это создается искусственно». Рядовой цхинвалец Алан, которого, судя по активности в социальных сетях, возмутила перепалка представителей политической элиты, не скрывает своего разочарования. Говорит Алан.
Изначально вообще вот с этим договором вообще с самого начала была какая-то неразбериха. Вот это вброс документов непонятно откуда. Вот лично меня, как жителя города Цхинвал, простого гражданина, который ходит и голосует на выборах, очень сильно насторожил. Подковерные какие-то игры шли между двумя властями. Я, если честно, не до конца сегодня тоже понимаю, что происходит. А вчерашний инцидент это последствия вот этого, этой неразберихи. Не было проведено никакой работы с населением. Население не понимает, что происходит. Мне кажется, после вчерашнего инцидента это показывает уровень нашей вот сегодняшней политики. Это очень прискорбно. Это несерьезно. Мне так кажется, что многие, даже большинство к этому относятся крайне негативно. Так не должно быть. Если мы себя считаем цивилизованным демократическим государством, то эти вопросы решаются по-другому, за столом переговоров.
Сегодня от своих собеседников я услышала довольно пессимистический прогноз. Вакханалия в информационном пространстве и возня вокруг подписания соглашения может длиться весь предвыборный 2016 год. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Народный защитник Грузии Учина Нуашвили призвал главную прокуратуру страны в кратчайшие сроки расследовать инцидент, который произошел на востоке страны в городе Ахмета несколько дней назад. Житель одного из сел Панкисского ущелья, этнический чеченец, заявил, что его избили сотрудники полиции, при этом он считает, что причиной агрессии стала его национальная принадлежность. В МВД тем временем заявляют, что расследование происшествия ведется и все виновники понесут наказание. Звет Пчедлишвили с подробностями.
Случай, о котором идет речь, произошел еще 23 января. В тот день два жителя Панкисского ущелья, Гоча Горгишвили и его сын Аслан Цуцашвили, на собственном автомобиле выехали в город Ахмета. Там, как рассказывает Аслан, к ним подъехал экипаж патрульной полиции, который обвинил Цуцашвили в том, что тот якобы не был пристегнут ремнем безопасности. Пострадавший же утверждает, что ремень на нем был, просто полицейские не заметили его на темной куртке. Подтверждение своих слов Цуцашвили потребовал изъять записи с камер видеонаблюдения, так как дело происходило на одной из бензоколонок. По мнению пострадавшего, объективы камер могли зафиксировать наличие на нем ремня. Однако полицейские, как утверждает Цуцашвили, отказались это сделать.
Я увидел, что они все равно начали выписывать штраф и вышел из машины. Но не успел я к ним подойти, как ко мне подскочил один из полицейских и заорал, чтобы я вернулся в машину, а не то он переломает мне все руки. Я возмутился его тоном, и он кинулся в мою сторону, но между нами встал мой отец. Полицейский орал, что кистинцы, мол, совсем обнаглели, крыл нас матом. Причем все время делал акцент на нашей национальности. Меня повалили на землю. Тут же приехал второй экипаж, на меня надели наручники, затолкали в одну из машин, где начали бить, и вот таким образом привезли к в отделение.
Вспоминает Цуцашвили. Кроме того, он утверждает, что среди прибывших на место инцидента полицейских были глава районного управления Бесиконьяни и его заместитель. Но разрядить ситуацию, по словам пострадавшего, они даже не пытались. Напротив, как рассказывает Цуцашвили, его невзгоды продолжились в отделении полиции, где его почему-то отвели в подвал. Там, по его словам, полицейские вновь принялись его оскорблять, повторяя при этом, что кистинцы в конец обнаглели. Затем молодого человека перевезли в Тывавский районный суд, где судья Нино Курдзадзе признала Горгишвили и Цуцашвили виновными в неподчинении сотрудникам полиции и оштрафовала каждого на 250 лари. После этого случая Аслан Цуцашвили обратился за помощью в грузинскую региональную НПО «Центр гражданской активности», один из офисов которой находится в Панкисе. В свою очередь ее представители обратились в МВД, Главную прокуратуру и к омбудсмену Грузии с требованием отреагировать на инцидент. Сегодня народный защитник Учана Нуашвили призвал правоохранительные и следственные органы страны скорейшим образом расследовать это дело и наказать вероятных виновников.
По утверждениям пострадавших, сотрудники правоохранительных органов начали проявлять агрессию после того, как выяснили, что они этнические кистинцы. Мы осуждаем всякое насилие. Мы возмущены тем, что это насилие со стороны стражей порядка могло быть мотивировано национальным происхождением пострадавших, что содержит в себе признаки преступления на почве этнической ненависти. Я надеюсь, что этот инцидент будет тщательно расследован правоохранительными органами, и мы уже скоро увидим конкретные результаты.
Заявил сегодня омбудсмен. В МВД подтверждают, что генинспекция начала служебную проверку по этому делу. Параллельно расследование начала районная прокуратура региона Кахети. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жители Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия заявляют о новых ограничениях на де-факто границе с Грузией. По их словам, с нового года действует запрет на посещение похорон в районе грузинскими гражданами, у которых нет пропуска документа, заменяющего вид на жительство в самопровозглашенной республике. С ахалгорцами поговорил Мурат Гукимухов.
Гражданская активистка из Ленингорского района Тамара Меркашвили говорит, что после войны 2008 года беженцев из Цыравани или просто жителей Грузии пускали в район на похороны выразить соболезнования, поддержать ленингорских родственников, которых постигло горе. Правда, пропускали через границу только в день похорон, поэтому родственники из Грузии не могли принимать участие в поминках. Первые ужесточения в этом плане произошли уже при Леониде Кибилове, когда появилось новое правило – пропускать на похороны не более 10 человек. Член семьи усопшего должен составить список лиц, которых он хотел бы видеть на похоронах, и заверить его по инстанциям. Сначала получить одобрение главы района, потом местного КГБ. Сократилось и время пребывания на похоронах. Если раньше соболезнующих пускали на целый день до закрытия границы, то при новой власти лишь на 3 часа. По словам Тамары Меркашвили, недавно в осетинской семье из Ленингора умер мужчина, и тогда жители поселка узнали о новом ужесточении, которое вступило в силу после Нового года.
Семья осетинская, их дети вышли замуж. Они в Грузии живут, и мужчину, который умер, у него сестра, брат, Грузии, и их не пустили от администрации района. Сказали, что это больше не работает. Больше по списку нельзя пригласить на похороны.
Тамара Меркашвили стала свидетелем скандала, произошедшим на похоронах, когда жена усопшего упрекнула сотрудников администрации в том, что у них нет ничего святого. Проклинала себя за то, что не увезла мужа хоронить в Грузию, где с ним могли бы проститься члены семьи. Сотрудники районной администрации виновато оправдывались и кивали на Цхинвал, мол, это распоряжение из столицы. И все же, говорит Тамара Меркашвили, семье удалось добиться, чтобы родственников пропустили через границу.
Пропустили сестру и брата. И пропустили не потому, что-то изменилось в этом решении. Ну, сказали так, что какой-то крутой парень поднялся к президенту и попросил, чтобы их пропустили. Это тоже очень-очень плохо, потому что у всех нет такие крутые парни. И нельзя, чтобы на один случай изменилось ограничение. Надо, чтобы кто-то об этом подумал, потому что здесь живут люди.
По словам Тамары Меркашвили, кто конкретно принял решение о новых ограничениях, понять невозможно. Никаких официальных заявлений по этому поводу не было. Как всегда, все на словах.
Здесь вообще трудно определиться, чья это запрет, потому что если что-то плохое, все друг друга сливают, что вот, мол, это его решение, нет, это не мое решение. И вообще лучше не знать, кто это. Существует факт, что есть ограничения.
Из-за этих нелепых запретов семьи оказываются разделенными в самые трудные для них скорбные дни. Поэтому местные семьи выходят из положения как могут. Вывозят в Грузию покойников, а иногда даже умирающих домочадцев, чтобы воссоединиться с родственниками в скорбный час. Не лучше, по словам Тамары, обстоят дела и со свадьбами. В 2014 году местный осетин женился на грузинке из Кахети. Невесте пропуск не дали, поэтому жениться он вынужден был в Грузии. Но и после бракосочетания жене пропуск не дали. Молодожен больше года бегал через границу. Утром на работу в Южную Осетию, вечером к жене в Грузию. Там у него и родился сын. Парень больше года клянчил пропуск для жены, на что ему в местном КГБ резонно заметили. Когда хочешь семью и хочешь быть вместе с ней, нужно искать невесту дома и не создавать для себя лишние проблемы. Вот такая жизнь в Ленингорском районе. Не помереть, не жениться. Мурат Гукимухов специально для Эхо Кавказа.
Голоса.
Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию опрос, который Зарина Санакоева записала на улицах Цхинвали.
Как вы считаете, стало ли за последнее время в республике больше женщин за рулем?
Думаю, что да. Ну, я здесь не бываю, но думаю, что да. Ну, моя тетя тоже, она за рулем как бы водит. Ну, уже современное время, как бы настоящее время, всем это надо, я думаю. То есть это совершенно нормально, не знаю, я так считаю. Не знаю, в этом нет ничего плохого. Всему надо учиться. Так что пусть мужчины будут терпеливее, когда видят какие-то неправильные движения на автомобиле.
Что мы дошли до цивилизации. Это очень приятно. Что женщины тоже ездят. Это очень хорошо.
Да, это очень заметно и очень похвально. Мы только этому рады. Женщины стали независимы. 21 век, мне кажется, это неизбежный процесс. Независимость, свобода в некоторой степени не женщины, наравне с мужчинами работают. Почему наравне с мужчинами не водить на дорогах Цхинвала, я не понимаю. Мне кажется, это закономерно. Мужчины долго сопротивлялись, но в конце концов они смирились. И мне кажется, с каждым годом все больше и больше женщин будет за рулем. И скоро я тоже примкну к ним.
Женщина должна сидеть дома, воспитывать детей и заниматься хозяйством. Это ее дом. А за последнее время стало очень много женщин за рулем. Это, конечно, заметно. Водить автомобиль – это не дело женщины.
Я тоже заметила, и вот хочу сказать тоже, что получила недавно права, и в группе у нас большинство были женщины, очень большая часть, 80% женщин, и они более, я бы сказала, добросовестнее относятся, более как-то, да, аккуратнее, соблюдают правила. Может быть, в каких-то моментах они теряются, но все приходит с опытом, поэтому, думаю, все будет хорошо.
Да, женщин за рулем стало больше. И пусть ездят, почему нет? Чем они хуже? Главное, пусть ездят без нарушений и соблюдая культуру вождения. Здесь уже не важно, женщина за рулем или мужчина. У всех должна быть культура вождения. Но наши водители в большинстве ее не владеют. и аварии происходят из-за этого. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Исследователь России и бывшего Советского Союза университета Джона Хопкинса, в прошлом один из руководителей Радио Свобода Джона Дженсен, не исключает вторжение России в Грузию, в частности в Панкисское ущелье, под предлогом борьбы с терроризмом, сообщает портал «Грузия онлайн». Дженсен заявил об этом в интервью грузинской службе «Голос Америки», комментируя заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что в Панкисе проходит подготовку боевиков террористической группировки «Исламское государство». На вопрос, может ли Россия использовать это как повод для очередного вторжения в Грузию, специалист университета Хопкинс ответил: «Разумеется». Поэтому Лавров сказал это: такая риторика создает в людях некие ожидания. Россия является союзником Запада в борьбе с терроризмом, что придает ей определенный статус безнаказанности. Если Москва утверждает, что в Грузии есть террористы и использует это для входа в Панкиси, потом она скажет, что это была антитеррористическая операция, сказал Дженсен. Глава парламентского комитета по обороне самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Тасоев покинул рабочую группу по разработке доп. Соглашения по линии обороны. Свое решение он объяснил сорванными сроками подписания соглашения, возложив вину на администрацию главы республики, передает портал «Кавказский узел». После завершения заседания глава парламентского комитета по обороне и безопасности Дмитрий Тасоев рассказал, что в ходе разговора чуть ли не дошло до рукоприкладства. По его словам, причиной конфликтной ситуации стало обсуждение проекта дополнительного соглашения по линии обороны в рамках действующего союзнического договора между Южной Осетией и Россией. Как отметил Тасоев, подписание документа было запланировано на 31 января 2015 года. Он убежден, что юго-осетинская страна не подготовила в положенный срок проект соглашения, из-за чего работа над документом и его подписание в парламенте были провалены. По словам первого вице-премьера самопровозглашенной республики Абхазия Шамиля Адзенба, вопрос паспортизации практически завершен. Первая электронная система создана, и все оборудование уже завезено в Абхазию. После решения нескольких технических вопросов в республику приедут специалисты Госзнака и приступят к подключению системы. В Грузии объявлена амнистия на фальшивые документы и введены льготы на исправление неправильных данных. Об этом сегодня сообщила министр юстиции Грузии Т. Цулакиани. По ее информации, это стало возможным благодаря разработанному и утвержденному по инициативе Минюста закону, который вступил в силу в конце декабря прошлого года.
Новости представила Любовь Баматова.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем программу. Партнерский фонд Грузии заявил о завершении строительства многофункционального комплекса в Зугдетском районе, недалеко от де-факто границы с Абхазией. Функционирование комплекса создаст новые рабочие места, что оздоровит экономическую ситуацию в регионе, полагают в фонде. Эксперты считают, что работа центра внесет свой вклад и в налаживание экономических, а также гуманитарных контактов с абхазской стороной. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Орагвилидзе.
Комплекс, о котором идет речь, построен в селе Рухи, что в 5 километрах от Зугдиди. Его стоимость составила 15 миллионов лари. Строительство длилось 5 месяцев. Общая площадь объекта составляет 5 гектаров. Строение 10 тысяч квадратных метров. Всего в центре 10 зданий. В них будут расположены магазины различных брендов, гипермаркет, рынок открытого типа, объекты банковских услуг, автосервис, почта, аптека. Заместитель исполнительного директора партнерского фонда «Натия Турнава» пояснила «Эху Кавказа», почему местом строительства центра был выбран именно Зугдидский район.
Очень важно создать в регионе Самигрелу, Земусланете дополнительные рабочие места и стимулировать там экономическое развитие. И с этой точки зрения Зугдиди и его близлежащие районы, Арухи, это близлежащий район к Зугдиди, всего 5 километров, очень, так сказать, подходящие локации для того, чтобы развивать там как мелкий и средний бизнес, производство, сельское хозяйство, так и торговлю. Мы думаем, что этот объект будет качественно очень выгоден и интересен. На первых этапе, так сказать, значит, мы более льготные условия предоставляем бизнесам для того, чтобы они начали там оперирование, но через 2-3 года думаем, что он целиком перейдет на коммерческие условия оперирования, когда мы, согласно нашему мандату, будем думать о, значит, передаче центров в частные руки.
В партнерском фонде затруднились ответить, насколько комплекс станет привлекательным для абхазской стороны. По мнению политолога Гии Хухашвили, строительство центра можно считать положительным явлением только в рамках общей стратегии налаживания человеческих отношений с жителями самопровозглашенной Республики Абхазия.
На фоне отсутствия стратегической концепции налаживания отношений с абхазской стороной, велик риск того, что проект в их видении выглядит не иначе, как приманкой. Для начала я бы советовал властям Грузии подписать договор о неприменении силы с де-факто властями Абхазии и лишь затем разработать совместную модель сотрудничества, за основу которой можно взять создание своеобразной промышленно-торговой офшорной зоны, где грузинская и абхазская стороны на паритетной основе были бы представлены как по количеству рабочих мест, так и своими инвестициями в производство. К сожалению, такие переговоры проведены не были, поэтому сложно прогнозировать, что абхазская сторона заинтересуется этим проектом.
Считает Гия Хухашвили. Конфликтолог Ливан Герадзе, напротив, считает, что функционирование центра рано или поздно принесет пользу людям, живущих по обеим сторонам административной границы.
В данном конкретном случае переговоры с абхазской стороной были лишены практического смысла, так как официальный Сухуми находится под постоянным прессом со стороны России, которая не заинтересована в нормализации двусторонних отношений между грузинами и абхазами, проталкивая свои интересы. Считаю, что в перспективе торговый центр будет способствовать повышению доверия сторон и в состоянии улучшить непростую социально-экономическую обстановку региона.
Заявил Леван Герадзе. В целом, по информации партнерского фонда, в скором времени начнется полноценное функционирование торгового центра, на котором будут трудоустроены около 1000 местных граждан. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас предлагаем вашему вниманию интервью с гостем недели, которого представит мой коллега Вадим Дубнов.
Шаин Рзаев, азербайджанский журналист, сотрудник Бакинского отделения Института войны и мира, опубликовал на одном из сетевых ресурсов статью, которая на несколько дней стала хитом в азербайджанском и армянском сегментах интернет. Шаин Рзаев, проанализировав ход бесконечного карабахского регулирования, задался вопросом. А так ли уж вообще нужно Азербайджану возвращение Карабаха? Стоит ли он того, чтобы пускаться из-за него в новую войну? Мирное возвращение же невозможно. Поэтому вопрос не в формальной модели, а в объединяющем начале, которого нет, а потому говорить не о чем. По крайней мере, до тех пор, пока обе страны не демократизируются, а демократия не воюет, как полагает Шаин Рзаев. Сегодня Шаин Рзаев в нашей традиционной пятничной рубрике «Гость недели». Шаин, прежде всего, правильно ли я изложил суть вашей статьи?
Добрый день. Прежде всего, я хочу уточнить, что я не говорил, что нужно ли Азербайджану возвратить Карабах. Это однозначно нужно. Но вот как это сделать? Механизм возвращения – это предмет дискуссии. Поэтому дискуссия получилась интересная. Я думаю, что не зря я это все затеял.
Мысль эта в доверительных разговорах, в экспертном сообществе звучала всегда, но между своими так достаточно доверительно. В публичной плоскости никто себе этого особенно не позволял, по крайней мере, в Азербайджане. А что случилось? Кто публичный? побудило вас нарушить многолетнее табу?
В местной прессе они звучат. Просто у нас проблема в том, что наша местная пресса и телевидение, и радио, они под очень большим сильным контролем властей.
Как бы вы систематизировали отклики, да, реакции на вашу статью, вот по тональности, по готовности согласиться, по неприятию?
И у меня есть армянские коллеги, которым я доверяю. И мы друг друга как бы поддерживаем и стараемся отсечь вот эти, скажем, подростковые такие реакции. И это довольно ценное достижение. Я выделил то, что я ожидал. На самом деле полетели и помидоры, как писал в статье, что это заказная статья. И были такие, что вот наконец-то нашелся человек, который сказал то, что другие не могут себе позволить. Жалко просто, что некоторые люди, которых я считал, допустим, более умными, оказались в моих глазах немножко скомпрометированы своими этими комментариями, но это дело житейское. Пытаться дальше работать, как говорят, с волками жить и поволчьи быть.
Это больше пропаганда или это, ну, в общем, какой-то политический расчет?
Неприятие, это, я думаю, все-таки это ограничение умственное. Есть у меня одна армянская френдесса, которая, наоборот, сказала, что вот это то, что мы чего добиваемся. Это, наоборот, в нашу пользу. Наконец-то нашелся человек, который, наконец-то, наш оппонент это все сказал. То есть она это понимает. Есть, допустим, азербайджанский комментатор, который довольно крутой националист. Он член правления оппозиционной партии нашей, Тимусават. Он взял, перевел это на азербайджанский язык и опубликовал у себя на сайте. А есть такие, которые просто изначально закрыли глаза и все отвергли на корню, даже не читая статью, может быть, до конца, не пытаясь вникнуть.
Шейн, как вы полагаете, в какой степени вообще азербайджанское общество готово к растабуированию карабахской проблемы?
В настоящее время азербайджанское общество, по-моему, это склоняется к военному решению этого вопроса и к обсуждению не готово. Но я не исключаю, что если будет политическая воля руководства, это можно будет устроить через те же самые контролируемые телевизионные каналы. А воля правительства в настоящее время довольно отрицательное. Общество поэтому не готово.
А в Армении аналогичная ситуация с готовностью обсуждать эти вещи? А потому что, как сказал один мой знакомый армянский политолог, на обеих сторонах есть консенсус непримирения.
Я думаю, в армянской стране общество еще более не готово к какому-то компромиссу. Может быть, это у них история такая какая-то. Но любая попытка каких-то уступок встречает очень резкий негативный отклик в обществе. И сейчас ни один армянский политик, я думаю, не готов пойти на это обсуждение, потому что общество будет резко настроено против.
То есть, хотите сказать, что в армянском обществе опасность происходит как раз от обратной политической связи, той, которая в Азербайджане значительно меньше?
Да, именно так и есть. В Азербайджане как-то общество можно как-то еще агитировать, убедить. А в армянском обществе общество больше влияет, у них обратная связь на власти больше, чем в Азербайджане.
Азербайджанский политолог Зардушт Ализаде как-то сказал, что проблема Карабаха решится в тот момент, когда и армянин, и азербайджанец поймут, что их враг не по другую сторону линии фронта, а по его же во властных кабинетах. А насколько это согласуется с вашим тезисом о том, что демократия не воюют?
Это чисто теоретическое. Я не верю, что я доживу до того времени, пока и в Армении, и в Азербайджане будет демократическое общество. Но если анализировать ход истории, я не могу припомнить историю, когда две демократические страны воевали друг с другом.
Шаин, вы знакомы с аналогичными проблемами в Грузии, где такого накала ненависти вроде бы нет. Там, кстати, робко иногда в публичной плоскости кто-то говорит о признании Абхазии, и мир не переворачивается. Там другая ситуация, по-вашему?
Там абсолютно другая ситуация, но как раз-таки вот пример Грузии для нас очень показателен и поучителен. Потому что вот Саакашвили якобы воевал себе имидж такого демократа, борца с коррупцией, и он много чего добился на самом деле. Но, тем не менее, вот его попытка военным путем или даже экономическими какими-то вот соблазнами привлечь Абхазию и Южную Осетию была обречена на провал изначально. Это надо вот делать выводы из ошибок соседей.
Вы пишете, что решение проблем путем территориальных завоеваний – технология 19 века. А как вы думаете, кому первому удастся вот вырваться из этого заколдованного круга, и что для этого нужно?
Я думаю, как раз-таки первое удастся вырваться из Украины, потому что сейчас передовая линия проходит именно в Украине.
Шейн, я имею в виду прецедент понимания того, что территория без населения – это не технология 21 века. А вот это понимание, где может прийти первым? В Украине, у вас, в Грузии? Здесь же важен,
наверное,
прецедент.
Все-таки в Украине. Потому что, да, потеря Крыма, может быть, где-то Украина согласится, Киев согласится с потерей Крыма, но зато получит какое-то дальнейшее развитие в сторону Европы и в сторону НАТО. То, что территория захвачена, это не безоговорочная капитуляция.
Рассказывал азербайджанский журналист Шаин Рзаев. С ним беседовал Вадим Дубнов. У главы Карачаева-Черкесии появились советники по гуманитарному сотрудничеству с самопровозглашенными республиками Южной Осетии и Абхазии. Сближение с Хенвали Рашиду Темрезову будет помогать Эдуард Хугаев, а с Сухуми Мухадин Шенкао. Жанна Тарханова узнавала подробности.
Кандидатура Эдуарда Хугаева на пост советника Рашида Темрезова была согласована с президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым во время визита делегации Карачаева-Черкесии на празднование 25-летия республики. Цхинвали с воодушевлением восприняли эту новость. Углубление связи между Цхинвалом и республиками Северного Кавказа предусматривает и договор о союзничестве и интеграции с Россией. Цхинвали уверены, что их земляк блестяще справится с дипломатической миссией. Заслуженный артист Республики Южная Осетия Карачаева-Черкесии и заслуженный работник культуры Российской Федерации Эдуард Хугаев был артистом балета, постановщиком танцев государственного ансамбля «ШИМТ». В настоящее время он руководит детским хореографическим ансамблем «Кавказ» в Черкесске. Бывший спикер парламента Южной Осетии, лидер Компартии Станислав Кочев полагает, что данное назначение возродит добрые традиции сотрудничества Южной Осетии с братскими кавказскими народами. По словам Станислава Кочева, в 2000-х годах в условиях острого противостояния с Грузией северокавказские республики оказывали Южной Осетии всестороннюю поддержку.
Вообще такой договор был принят, подписан Чеков на Балкарии, значит, Северной Осетии. И вот этот процесс должен был получить дальнейшее свое развитие, конечно, востребовано. Если жизнь надо вдохнуть в эти решения и назначить соответствующих людей, которые будут заниматься исключительно взаимоотношениями с этими нашими братскими соседями.
Юго-осетинский политик Роланд Келюхсаев говорит, что при выстраивании отношений с Северным Кавказом важно использовать и механизмы народной дипломатии. В минувшую субботу в скандале оказалась замешана госохрана президента, весьма негостеприимно встретившая строителей из одной северокавказской республики. Автобус с рабочими оказался на пути следования президентского кортежа. Водитель якобы не уступил дорогу, из-за чего бедных работяг положили лицом на асфальт и просто-напросто избили. Конфликт удалось разрешить благодаря вмешательству авторитетных представителей двух народов. По мнению Роланда Келюхсаева, советнику главы Карачаева-Черкесии Эдуарду Хугаеву, цитата, «придется держать в поле зрения и возникающие иногда на бытовой или межнациональной почве споры, поскольку они могут вылиться в межнациональный распри», продолжает Роланд Келюхсаев.
«Мы являемся кавказским народом, независимо от того, живем мы на Северном Кавказе или на Кавказе. То есть россияне проживают как на Северном Кавказе, так и на Кавказе. Осетия сильно сотрудничала с северокавказскими республиками. Однозначно, конечно, будут способствовать урегулированию любых конфликтов, которые иногда возникают».
Считает юго-осетинский политик Роланд Келюхсаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Число дорожно-транспортных происшествий в Грузии увеличилось. Согласно данным Министерства внутренних дел, в 2015 году было зарегистрировано около 6500 аварий, что почти на 500 больше, чем в 2014 году. В причинах печальной картины разбиралась Анастасия Славинская.
В 2015 году автоаварии унесли жизни 602 человек, среди них 28 детей. В прошлом году погибших было тоже много, но все же меньше, чем в этом – 511. За этими общими цифрами сотни конкретных людей, которые по своей или же чужой неосторожности просто не доехали до пункта назначения. Как правило, основной причиной аварий становятся сами люди, говорит Экол Алиашвили, глава Альянса за безопасное движение. Превышение скорости, неправильный маневр, мотор, нетрезвая езда, переход в неположенном месте. Среди других причин ДТП – неисправность автомобилей и неграмотно спланированная инфраструктура, говорит Лалиашвили. В связи с тем, что людей на дорогах погибает все больше, она считает необходимым создание специальной службы, которая возьмет на себя ответственность за снижение гибельной динамики.
У нас есть стратегия и план действия по дорожной безопасности на 2015-2020 годы. Цель этих документов – снизить ДТП на 20%. Группа иностранных экспертов завершила работу над ними еще летом. Но пока ни одно министерство не решилось взять на себя ответственность за ее осуществление. Поэтому в срочном порядке необходимо создать службу, которая сможет изучить ситуацию и пошагово следовать стратегии.
Подобный механизм работает во многих странах, и во всех создание специальной службы принесло плоды, говорит Лалиашвили. В Сербии, например, за последние 8 лет вдвое сократилась смертность на дорогах. С Лалиашвили солидарен и ее коллега Давид Месхишвили, председатель Ассоциации транспорта и дорог. Он также считает, что разделение между различными ведомствами обязанностей, касающихся безопасности на дорогах, не решает проблему. Так, например, патрульная служба, говорит он, не может отвечать за превентивные меры. Она реагирует постфактум, когда человек уже нарушил что-либо. И делает это, кстати, продолжает Месхишвили, недостаточно эффективно. По его словам, порой на глазах самих патрульных водители игнорируют правила дорожного движения и остаются безнаказанными.
Кроме того, правительство игнорирует рекомендации Евросоюза. Так, например, одним из требований является обеспечить микроавтобусы тахографами, устройствами, позволяющими контролировать скорость, с какой передвигаются транспортные средства. А ведь ни для кого не секрет, как ездят водители микроавтобусов в Грузии, очень опасно и быстро. И еще одна очень важная рекомендация, которая также не учитывается, это тестирование для определения годности автомобиля, другими словами, техосмотр.
Наряду с теми аспектами, о которых было сказано выше, Гела Квашилава, основатель фонда партнерства за безопасное дорожное движение, считает необходимым ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения. Новый законопроект, согласно которому в Грузии может быть внедрена бальная система штрафов, должна дисциплинировать грузинских водителей, говорит он. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба провел сегодня совещание, на котором обсуждались вопросы охраны памятников историко-архитектурного наследия. Это уже не первое такое заседание, которое было посвящено данной проблеме, однако ситуация пока не изменилась. Рауль Хаджимба заявил, что прокуратура должна не просто констатировать факты разрушения памятников, а наказывать виновных. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Президент убежден, что сегодня памятники разрушают только из-за того, что кому-то захотелось занять тот или иной кусок земли. Он призвал руководство министерства, подведомственные структуры, глав администрации жестко подходить к вопросу сохранения памятников историко-культурного наследия, сделать все, чтобы сохранить их. Рауль Хаджимба подчеркнул, что спрашивать будут не только с тех, кто разрушает, но и с глав администрации, которые не увидели, не услышали или сделали вид, что не видят.
У нас берут те или иные объекты, приватизируют, и потом выясняется, что этого объекта как будто бы и не было. Поэтому я просил бы, вот те предложения, которые вы озвучивали в прошлый раз, по вопросам усиления мер ответственности, административные меры, о которых мы много говорим, предел которых начинается с 50 тысяч рублей и заканчивается 500 тысячами. При всем том, что вроде бы эти суммы большие, для того, кто начинает свой бизнес или какие-то строительные дела, эти суммы мизерны. Поэтому должна встать задача совершенно другого порядка. Мы должны говорить о мерах уголовной ответственности. Это достояние, которое должно перейти в будущее поколение нашего народа.
Заявил Рауль Хаджимба. Заместитель министра, начальник департамента по охране историко-культурного наследия Батал Кубахи отметил, что в законе не прописано, в каком формате местные органы несут ответственность за охрану памятников культурного наследия.
Мы вам благодарны, что местные органы наконец стали нам давать, наконец, через 23 года, информацию о собственниках, чтобы мы могли охранно-арендные договоры заключать, потому что когда возбуждаются уголовные дела, прокуратура, естественно, и правильно требует от нас, были заключены с нарушителями охранно-арендных договоров, но как мы можем их заключить, когда имена их под замком были?
Сообщил Батал Кубахи. При этом у министерства только надзорные функции. По его словам, в администрациях районов должны быть конкретные люди, которые будут нести ответственность за охрану и использование памятников историко-культурного наследия. Они должны уведомлять собственников о том, как они должны пользоваться объектами историко-культурного наследия. Министерство готово разработать с местными органами положения для новых сотрудников, проводить семинары. Глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария заявил, что в районе 358 памятников, поэтому невозможно перед каждым памятником поставить сторожа. Руслан Ладария считает, что нужны не только карательные меры, но и просветительские. Надо проводить работу в школах. На объектах культурного наследия должны быть вывешены памятные таблицы с историческими данными, считает Батал Кубахи. Необходимо изготовить 1153 такие доски. Средства должны выделять из бюджетов местные и республиканские органы. В конце встречи президент обратился к представителям прокуратуры не просто констатировать разрушение памятников, так как они имеют место, а выйти на тот уровень, когда виновное лицо понесет наказание. Прокуратура должна создать прецедент, чтобы потом никому не хотелось заниматься разрушением памятников архитектуры. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В Тбилиси состоялась презентация проекта реконструкции одного из старейших проспектов грузинской столицы Агмашенебели. Планируется отремонтировать и реконструировать проезжую и пешеходную части, десятки зданий, а также благоустроить сады и парки. Подробности у Серго Бригладзе.
Новый Тифлис, как назвали свой проект городские власти, жители столицы смогут оценить уже к концу текущего года. К тому времени мэрия планирует завершить первый этап работ по реконструкции части проспекта Агмашенебели от метро Марджанишвили до площади Саарбрюкен. Это та территория, которую не затронули во время последней реконструкции проспекта прежние власти. Еще во времена правления Саакашвили в 2010-2012 годах проект, на который тбилисцы возлагали большие надежды, по мнению представителей ряда неправительственных организаций и самих жителей этого района, оказался провальным, поскольку ремонт коснулся лишь фасадов зданий, а дворики и внутренняя часть зданий остались в прежнем, частично амортизированном состоянии. На сегодняшней презентации проекта премьер-министр Грузии заверил граждан, что на этот раз власти учли все аспекты.
Мы восстановим не только фасады, но войдем во дворы и полностью обновим инженерную и коммуникационную инфраструктуру. Мы думаем, что это значительно повысит стоимость недвижимости в Тбилиси.
Отрезок проспекта от площади Воронцова до здания грузинской почты будет переделан в пешеходную зону. На этой территории откроется множество баров и кафе, что, по мнению городских властей, сделает эту часть старого Тбилиси более привлекательной для туристов. Более подробно о проекте стоимостью в 21 миллион лари рассказал на сегодняшней презентации мэр Тбилиси Давид Нормания.
Сегодня начинается новая эра нового Тбилиси. Это полная реконструкция проспекта Агмашенебели. На участке от метро Марджанишвили до площади Саарбрюкен будут реставрированы 45 зданий. Будут благоустроены сады 9 марта и ДДНа. Оба этих проекта исторические. Они будут соединены подземным тоннелем, в котором будет расположена художественная галерея.
Над этим проектом трудились около 200 специалистов, отрапортовал Нормания. Архитекторы, историки, урбанисты, инженеры и искусствоведы. Однако недовольство ряда НПО вызывает тот факт, что в разработке проекта не участвовал неправительственный сектор. Не завершив ремонт части проекта, начатый еще в 2010 году, нынешние власти приступили к реконструкции остального участка территории, что некоторые представители гражданского сектора считают большой ошибкой. Ряд замечаний по данному проекту высказала искусствовед и председатель общества Тбилиси из Камкари, Цира Элисашвили.
Территория не была изучена, соответственно, никаких заключений вынесено не было. В итоге в праздничной обстановке нам заявили, что начнется реконструкция оставшейся части проспекта. Детального обсуждения документации не было, а когда существует высокий общественный интерес, нельзя заявлять о начале проекта постфактум. Дело в том, что группа проектирования состояла из людей, которые создавали проект, уже реабилитировали
асфальтированной части проспекта. Причем, когда я ознакомилась с проектом, то выяснила, что в некоторых местах он все-таки предусматривает именно фасадный ремонт. Поэтому сложно сказать, будет ли новый проект отличаться от того, что был осуществлен раньше.
Вносить какие-либо изменения в проект уже поздно, сетует Цира Элисашвили. Судьба части проспекта Ахмашинабели была решена за закрытыми дверями в мэрии. Все, чего может требовать на этом этапе неправительственный сектор, это встречи с представителями Фонда развития Тбилиси, чтобы те ознакомили заинтересованных лиц с деталями проекта. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.